Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Квадрат». В студии «Фонтанка офис» ведущий Дмитрий Синочкин. Журналист «Фонтанки» и ведущая программа Антонина Асанова. Антонина, здравствуйте.
Добрый день.
И сегодняшний гость студии Алексей Шаскольский, специалист по оценке, эксперт, рыболов, охотник и комментатор множества самых разнообразных тем, самых разнообразных изданиях. Поэтому показатель, если Алексей кому-то уступает, то может быть только мне, да и то скорее всего наоборот. Алексей, сегодня ваше востребованное качество – специалист по оценке. Я знаю, что вы консультируете по недвижимости в целом, но все-таки. Скажите, пожалуйста, у меня личный вопрос. Я использую программу в личных собственных интересах. Вы знаете, я веду в недвижке колонку по оценке и столкнулся с этим феноменом, наверное, последний год. Куда-то делись новости. Новости оценки пропали. Там заглянешь на сайт СМАУ, саморегулируемая организация. Там последняя новость, что-нибудь от 11 января. На сайт РОО, там тоже там 13 января, под неделями ничего не происходит в сфере оценки. Раньше как было? Конфликт, скандал, законодательный акт, оценщик помог собственнику там противостоять налоговой, еще что-нибудь. Куда все делось? Ну и до кучи ассоциация РИКС, членом которой вы являетесь, международная влиятельная организация, заявила, что в России работать не будет. Что происходит с оценкой?
Ну, я хочу, во-первых, поприветствовать всех. Во-вторых, сказать, что в целом все-таки оценка жива, и представление о ее преждевременной кончине действительно несколько преждевременно. Действительно, есть большие трудности, которые сейчас испытывают индивидуальные оценщики, которые работают индивидуально вне больших компаний. А в прежде благополучных компаниях, в общем-то, ситуация, конечно, немного изменилась, но она начинает заметно выправляться. То есть как в целом в экономике и в коммерческой недвижимости, и в бизнесе, так сказать, народ привык к тем трудностям, которые совсем неожиданно на нас обрушились, так и в оценке, в общем-то, крупные самостоятельные прежде и по-прежнему самостоятельные компании, в общем-то, чувствуют себя более-менее нормально.
Алексей, мы привыкли, что оценка – это такая элита, если говорить про инфраструктуру рынка недвижимости, про сервисные разные услуги. Ну, оценщики – это ребята с двумя образованиями как минимум, да? Базовое и специальное. Там, каждые 3-4 года там какие-то серьезные более-менее курсы. Оценщики имели решающее слово в спорах о справедливой стоимости. Сколько на самом деле стоит тот или иной объект? Это стало менее важно?
Нужно сказать, что оценщики сейчас немножко прижали ушки в связи со всеми новациями в той области, о которой мы, наверное, сегодня будем говорить.
Монополия государства на кадастровую оценку.
Да.
Так.
Вот здесь много и беспокойств, и много, так сказать, опасений. И они абсолютно реальны, потому что мы здесь хотим быстро сделать то, что на Западе складывалось в течение там, полутора столетий, если не больше. Не, больше, наверное, конечно. Это, так сказать, налогообложение, то, что называется налогообложение ad valorem, от стоимости, от рыночной стоимости. На этой основе собираются налоги с недвижимости, а это колоссальные совершенно суммы во всем мире. Во всем, собственно, мире существует этот принцип. У нас, как и многое другое, он прекратил свое существование в 2017 году, или, может быть, в 2018, уже сейчас не припомню. Но
припомню, это хорошо у тебя прозвучало.
Да, но на замену ему пришел принцип той условной стоимости, которую считали БТИ, и они считали по кирпичам. Неважно, где находятся кирпичи, важно, что кирпичи...
Цена 1968 года с коэффициентом, да, с тех самых пор. Как-то да. Так.
Тем самым квартира где-нибудь в новостройках могла стоить дороже, нежели чем квартира в золотом треугольнике или там вообще что-нибудь в этом роде.
Ну, тот налог был не сильно важен, потому что там была разница там 200 рублей или 300 рублей.
Да, в общем-то, он был совсем незначителен. И могу напомнить времен там, может быть, перестройки, рассказ японского корреспондента, который говорил о том, как вы думаете, сколько налогов платит москвич за свою квартиру. Эквивалент этой стоимости я держу в руках. Он держал вот в руках, никто не догадался, это была зажигалка просто. Причем простая такая, пластмассовая зажигалка. Потому что тогда действительно налоги эти не имели никакого значения. Государство считало себя ответственным за обеспечение жильем народонаселения. Ну, в разной степени ответственное, разного народонаселения разным жильем. Но в целом, так сказать, это была ответственность государства. Причем эта ответственность в какой-то мере сохраняется. Заметьте, что к строительному бизнесу, в общем-то, государство относится с неким пиететом. Оно иногда его кусает, но в основном понимает важность для сохранения социального мира, чтобы квартиры строились, чтобы жилье люди обживали, чтобы строительные компании не увольняли рабочих и так далее, и так далее.
Хорошо. У вас прозвучало, что вот теперь будет налогообложение по рыночной стоимости или приближенной к рыночной. Кадастровая — это и есть рыночная или все-таки нет? Вот, ну, с этого года, в этом году мы все получим новые платежки. Ну, не все, все собственники, скажем так. Я вот не собственник, поэтому я не получу. А вы-то не получите?
Нет.
Нет. Интересно. А вы, Алексей Игоревич?
Я нет еще.
Тоже нет. Обалдеть.
Значит, я вам хочу сказать, что, в общем-то, конечно, идея кадастровой стоимости — это идея вот традиционная от стоимости объекта на рынке, то есть рыночная стоимость.
В основе рынок.
В основе лежит рынок. Но кадастровая стоимость рассчитывается методом массовой оценки. Во всем мире это так. То есть это не наша новация. И здесь, я повторяю, очень много заимствовано на Западе. У нас издан, я хоть чуть ли не захватил, такой толстый учебник по массовой оценке для налогообложения, который у нас великолепно переведен. Огромный такой, здоровенный. То есть это то, что отработано там. То, что никого не удивляет. Там существует, ну, если мы, так сказать, затронули эту тему, два слова просто. Я время от времени посещаю своего друга с его женой, которая с моей женой сидела за одной партой 10 лет, под Нью-Йорком. У них шикарный дом, 400 квадратных метров сверху, в двух этажах, двух уровнях, участок 80 соток, бассейн, в который можно нырять и так далее, и подвал полноценный, то есть там и бильярд, и сауна, и прачечная, и игровая комната, и так далее. За это он платит $18,000 в год. Это очень немало, как вы понимаете.
Да.
Там в окрестностях дома, которые в объявлениях о продаже, да, в Америке, принято указывать, каков налог. То есть вы покупаете не только дом, но и примерное представление о стоимости его содержания. Там я встречал, потому что я интересовался, конечно, чисто теоретически, понятно, почем там что. Изумительный поселок, это ТСЖ, поселок ТСЖ.
То есть, ТСЖ — это по-нашему ТСЖ?
Ну, по-нашему назвали это ТСЖ, то есть у них инкорпорированный поселок. То есть они нанимают полицию.
То есть то, что называлось кондоминиумом в прежнем?
Ну да. Угу. Но это называется incorporated. Значит, они нанимают полицию, полицейских оплачивают, которые их же штрафуют за повышение скорости. Ну, так сказать, все по-американски. У них огромный пляж на берегу, они живут на Лонг-Айленде, океана и так далее. То есть божественное место, но налоги там я встречал и $80,000, 40, 36 там и так далее.
Тот дом, о котором вы говорите, 1,8 миллиона стоит? Да, я об этом же спрашиваю.
Да, примерно так. Это 1%. Примерно так. Да. Значит, смотрите, когда американцу приходит уведомление, и он считает, что он может сэкономить, он обращается в специальную контору, где сидят юристы, которые имеют либо в штате, либо на аутсорсинге оценщиков, которые смотрят материалы по дому и говорят: да, мы беремся. Ну, я скажу то, что есть. Это может быть и нехорошо, но это то, что есть. Обычно за экономию годовую, понятно, да, они делают вот эту вот, юридическая контора делает все вот это вот снижение стоимости.
Ну, на 10 тысяч снизил, 10 тысяч забрал, да.
Если она может снизить. Но обычно там, так сказать, суммы такие относительно скромные, потому что все-таки там десятилетиями это все существует.
А кто повышает навыки?
Нет, понимаете, в чем дело? Каждая, вот он въехал в дом. Дом был в отвратительном состоянии. Они полностью его реновировали. Хотя это стоило гораздо дешевле, чем реновировать здесь. Там, так сказать, конкуренция, и поэтому, значит, им обошлось это где-то 800 тысяч долларов. И когда, так сказать, налоговый инспектор зафиксировал вот эти все изменения, он выслал свое представление о том, сколько это стоит. Они пошли к юристам специальным, которые всем известны. Тут же председатель ТСЖ их, значит, сказал, да, конечно, мы пользуемся услугами этой конторы, и пожалуйста. И они там снизили, на несколько тысяч снизили. Несколько тысяч пришлось заплатить юристам, юристы заплатили оценщикам, прошли все эти процедуры необходимые, и это все было успешно. Если цифра небольшая, или, так сказать, они чувствуют, что здесь не отстоять, они обычно просто ничего не берут, говорят, нет, извините, мы ничего не сможем.
Алексей, делать. Давайте поближе к нашим баранкам.
Да.
Будем говорить про квартиру, которая стоит 1 800 000, допустим, но не долларов,
так.
А рублей.
Да.
Налог, соответственно, будет не 1%, а 0,1%, еще да. С вычетом там необлагаемого минимума в 20 метров с квартиры. Метров, да. То есть суммы будут относительно небольшие. Однако и доходы у нас не лонг-айлендовские.
Абсолютно.
Вот судя по первичной реакции по Москве, достаточно большое количество народа это напрягло. Причем напрягли не столько абсолютные платежи, ну ладно, там 7 тысяч, 8 тысяч, 5 тысяч, сколько несуразности, разброс большой между районами, почему-то вот в соседних домах получаются разные цифры. Угу. И часто просто непонимание, откуда берется именно такая сумма, именно такая цена. В связи с этим вопрос, насколько надежна исходная база, тот набор факторов и параметров, на основании которого рассчитывается кадастровая стоимость?
Должен вам сказать, что без ложной скромности можем смело говорить о том, что в Санкт-Петербурге соответствующие вот специалисты, выращены и обрели необходимый опыт, как нигде в стране.
То есть набор профессионалов у нас лучший?
Набор профессионалов лучший в стране по вот именно по массовой оценке, по налогооблагаемой стоимости, по вот этим всем вопросам.
Это означает, что они назовут максимально точную цифру или означает, что они назовут цифру, которую потом фиг оспоришь?
И то, и другое. Значит, дело в том, что для значительной части нашей страны это было как снег на голову в июле, так? А для Санкт-Петербурга это то, что готовилось еще с 90-х годов. С 90-х годов и в администрации города, и в городском управлении инвентаризации и оценки недвижимости сложилось совершенно четкое понимание, куда нужно двигаться в области управления недвижимостью. А именно понимание того, что неизбежен будет переход к обложению недвижимости по рыночной стоимости. И в Санкт-Петербурге была создана вот эта вот и модель массовой оценки. Она получила и апробацию. И тем самым то, что сделано в Петербурге, это день по сравнению с той ночью, которая опустилась на остальную Россию. Потому что в России специалистов не то, что такого типа, а вообще специалистов по массовой оценке очень и очень мало. Абсолютно недостаточно.
Ну вот буквально перед программой вы принесли мне распечатку слайдов с конференции, которая проходила по кадастровой оценке, в том числе, да, по оспариванию. Здесь, конечно, примеры из нашего замечательного государственного кадастра недвижимости просто великолепны. И жилой дом с наименованием «Телятник», и адрес пилорама, участок 93, и постройки 1500 года, это явно просто с площадью спутали, и много-много-много несуразностей и нелепостей. Да. У нас их меньше в Петербурге?
У нас их гораздо меньше. Вот это вряд ли может нас успокаивать и утешать, но это должно нам все-таки показать, что здесь мы впереди всей страны, и даже впереди Москвы.
Но у нас есть, например, парадокс, который, я понимаю, есть по всей стране, с апарт-отелями. Нежилые помещения официально на Крестовском, на Каменном острове стоят за квадратный метр дешевле, чем квартира где-нибудь в Купчино или в пригородах, в не очень хорошем доме. То есть, получается, покупаешь себе апартамент в пятом элементе, прямо посреди парка, а потом платишь меньше, чем купчинец.
Я сильно сомневаюсь, что это так. Но за наводку, я думаю, поблагодарят чиновники, они сейчас сразу возьмут на карандаш это все.
Я могу объяснить, это не так сложно. Невозможно сделать нормальное налогообложение апартаментов, не затронув пользующим многочисленными льготами сегмент гостиниц. Гостиницы живут в льготном налоговом режиме. У них и так окупаемость 8-10 лет, да?
Да.
Если, но... если им прибавят налоги, будет 15-20, и мы просто закроем развитие гостиничного сегмента. Юридически отличить апартаменты, которые находятся на земле с предназначением под гостиницы, никак.
Ну, да, но просто я вам хочу сказать, что вот опять же проявление заботы нашей власти. Шувалов на эту тему выступал, что они будут работать над тем, чтобы апартаменты привести к жилому статусу.
Антонина, Алексей, да. Если я покупаю бейсбольную биту, я покупаю как инвентарь или мне надо вводить ограничения на оружие?
Нет, это
юридически
вопрос,
это спорт-инвентарь. Что... Если я, правда, покупаю 10 бейсбольных бит, ни одного мячика ко мне могут быть вопросы. Но, даже... но это вопросы предположения.
Но дело в том, что в 90-е годы просто было принято с бейсбольной битой в машине.
Я понимаю. Тем не менее, это спорт-инвентарь. Потому и ездили с битами, что не подкопаешься. Да. Либо надо менять законодательство очень радикально, и еще надо придумать. Потому что, если вы знаете, например, на Московском проспекте есть комплекс апартаменты и гостиница Найтсбридж, да? И там один корпус — это гостиница для краткосрочного проживания, а другой корпус — гостиница для долгосрочного проживания. С ними как?
Мы куча промежуточных вариантов. Мы же сходили из рыночной стоимости только что.
Рыночная стоимость. Вот это вот очень интересно. Потому что рыночная стоимость... Мы что, берем базу предложения по бюллетеню недвижимости или по Авито, или по ЦИАНу?
Нет, понимаете...
Откуда берется рыночная
источники,
стоимость?
Источники прежде всего названы государственными. Росреестровские и так далее.
То есть мы берем росреестровские цены?
Да.
Какая прелесть.
То есть получается, что нам прямую в законе, в федеральном стандарте оценки определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, ФСО номер 4, там сказано, что источниками информации по, вот, для того, чтобы сделать оценку, должны быть вот прежде всего государственные данные из Росреестра там и так далее.
А мы недавно как раз смотрели этот росреестровский парадокс, Алексей. У нас порядка 80 тысяч сделок купли-продажи и порядка 60 тысяч сделок дарения. Что мы поймем из Росреестра?
Ну, в том-то и дело, что в законе не могли сказать, что смотрите вот в газете, потому что в газете сразу бы появились такие объявления, которые бы помогли недобросовестному оценщику сделать вывод о том, что это вообще ничего не стоит по цене собачьей конуры. И вообще вот та картинка, которую ты сейчас смотришь, как раз она изначально нам показывалась еще в 93-м году, когда американцы проводили у нас курсы оценки недвижимости, первые в России. Там было то, как видится ваш дом, чем он является по факту. Это палаточка такая.
Это вот такая вот картинка.
Примерно такая картинка, да. Чем видится налоговому инспектору, это хоромины такие стоят с колоннами. И чем видится это банку, которой вы хотите отдать объект в залог? Это палатка заплатанная какая-то и так далее. То есть ваш-то дом может быть еще деревянненький какой-нибудь, там, значит, дворец, а тут, значит, палатка с заплатами там и так далее.
Чье слово последнее?
Ну, понимаете, это вот как раз отражает заинтересованность стороны.
Алексей Игоревич, давайте проще. Вот у нас буквально на днях прошла маленькая новость как раз из раздела оценки. Некие вологодские депутаты внесли в Думу законопроект, который позволяет при исправлении там, цены по решению комиссии или суда объекта для налогообложения считать правильную цену с начала налогового периода, вернуть переплаченные налоги. Нет, сказало им правительство и комитет Госдумы. Ну что вы, это приведет к нарушению в планировании бюджета. Мы уже посчитали эти доходы, мало ли что там неправильно написано.
Это все
мы их уже посчитали. Это так что, верно. Первичный интерес бюджета?
Нет, в том-то и дело, что во всем мире существует процедура оспаривания. И, собственно, все упирается в это. Если будет нормально задействована процедура оспаривания, то все ошибки могут быть скорректированы, исправлены, и, так сказать, стороны могут прийти к общему мнению по поводу справедливости налогообложения. Но в нашем отечестве, конечно, сложилось определенное, так сказать, предубеждение против власти имущих, что власть всегда права, кто, так сказать, прав, у кого больше прав, и возможность оспорить оценку оказывается вот не очень великой.
Ну вот опять же я сошлюсь на презентацию Андрея Бойко, которого любезно представили. Если запись в Росреестре не нравится, ошибка идет в расчет, и это проблема собственника. При некорректном адресе или иной привязке. Да. При указании степени готовности объекта незавершенного строительства. При отсутствии площади объекта. При множественном значении ценообразующих признаков. При отсутствии данных. Все это проблема собственника, и собственник должен хлопотать, чтобы исправить. Да. Это его проблема.
Да, да,
то есть
да.
Если нет адреса, мне прислали налог, я должен идти судиться и доказывать, что я не верблюд. И еще у меня, как у филолога, не скажем, бывшего, вопрос по существу. Если раньше, если я правильно понимаю параграфы методики оценки, нам было сказано, что кадастровая стоимость — это рыночная, рассчитанная массовым методом, методом массовой оценки, то теперь мне говорят, кадастровая стоимость — стоимость, рассчитанная с учетом рыночной. Да. Государство рисует мне ту цифру, которую хочет, а в суде мне объясняют, мы учли рыночную.
Нет, понимаете, процедура...
Мы учли ваше мнение на общественных слушаниях.
Процедура
свободная.
Оспарения, которая вот очень неровно развивалась. Сначала в первый год было принято только одно изменение по поводу всех заявок. Вот я там дал материалы. Угу. Потом все-таки процент повысился вот в комиссии по рассмотрению этих самых
судах,
споров.
В практике, которую мы смотрели, мнение независимого оценщика, если формально отчет правильный, было истиной в последней инстанции. Независимый оценщик, член СРО, отвечающий своей репутацией, написал 100 тысяч рублей. Ну, эксперты СРО подтвердили 100 тысяч рублей. Судья говорит, ап, 100 тысяч, а не 10 миллионов, как рисовала налоговая.
Да. Значит, ну, такие времена уже позади, потому что сейчас ситуация несколько усложнилась. Значит, в комиссии вот там последние годы было, достигало число тех обращений, которые были приняты и положительно к ним, к которым отнеслась комиссия, было вот чуть ли не 30%. Это тоже, так сказать, большой очень результат. Комиссия действует не мытьем, так катанием. Действует первый этап замечаний, оценщик с клиентом уходит и учитывают эти замечания, обращаются еще раз. Но если все вежливо стороны друг друга, так сказать, относятся, то в принципе можно было добиться результата. Просто важно, чтобы этот результат был честен, справедлив. Мне кажется, что все-таки заинтересованы в том, чтобы прежде всего в стране, которая очень ценит справедливость, эта справедливость восторжевалась.
Я вам приводил пример, только что, Алексей Игоревич.
Да.
Комиссия по законодательству Госдумы и правительство заинтересованы в наполнении местных бюджетов.
Это
налог
всюду,
в местный бюджет.
Это всюду судьи, видимо, вызывались на ковер и говорили, какого черта вы.
Ну, у нас были протесты Генпрокуратуры. У нас прокуратура говорила, оценщик в сговоре с собственником лишили бюджет законных доходов.
На самом деле, понимаете, ни у кого иллюзий тоже нет. Потому что оценщик, к сожалению, существо виртуозное, а некоторые, к тому же, и беспринципные, и могут нарисовать цифру, которая нравится
собственнику,
заказчику.
И обосновать.
Заказчик, у нас же, знаете, клиент всегда прав. И вот в этом случае, значит, получается
третья ситуация... Третья древнейшая профессия выявляется.
Да, третья древнейшая, да, мы об этом давно уже говорили. Значит, и в этом смысле, конечно, очень важно, чтобы вот эта состязательность была действительно открытая. Хорошо, что делается в Росреестре, что отчеты об оценке, которые были приняты и принято по ним положительное решение, они вывешиваются. То есть как образец того документа, на основе которого можно было пересмотреть кадастровую. Плохие не вывешиваются. С тем, чтобы специально показать, что вот, так сказать, и так далее. В целом, я вот еще раз хочу, почему я про западный опыт говорю, конечно, мы можем изобретать собственный велосипед. Можем обратиться к Вологодской области, она явно много новаций даст в этой сфере. Но все-таки на Западе, вот очень смешно, беседовали мы как-то, пригласили еще тогда, я в Гуйоне работал, шведских асессоров, то есть налоговых оценщиков, которые оценивают методом массовой оценки, рассылают все эти извещения, письма счастья и так далее. К ним приходит человек, вот говорит, вы мне прислали, и я считаю, что вот это несправедливо. Давайте вот я вам сейчас тут вот конвертик очень такой пухленький положу, а вы мне быстренько признаете, что я прав. Возможно, спрашиваю это в Швеции. Очень смешно, как они в ужасе на меня посмотрели. Сказали, нет, 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 это невозможно. Ну, потому что сидит асессор, знает, что он будет сидеть здесь до пенсии. Пенсия будет хорошая. В тюрьме гораздо хуже, потому что если это подосланный человек специально, чтобы проверить его, так сказать, порядочность, то же самое с полицейскими там в разных странах, от Грузии до
Алексей
Америки.
Алексей Игоревич, а вот шведский асессор может столкнуться с такой ситуацией, что он оценил участок? Ну, допустим, это дачное строительство. В 2015 году сказал, что это хороший участок, стоит 1 000 000 рублей. А в 2016 году Дума принимает поправки на земельный кодекс, которые запрещают строительство дач на сельхозке вообще. И что? Куда теперь можно деть этот отчет об оценке? Сколько стоит на самом деле теперь участок? Пока никто не пришел, пока никто не оштрафовал, но 37-я статья земельного кодекса звучит именно так. Запрещается использование, не предоставление, а использование под цели, не связанные с сельхозпроизводством. Можете на своих 40 сотках вокруг особняка рапс выращивать.
Ну, можно сказать, что вы лекарственные травы выращиваете, в конце концов.
Тут, почему я боюсь, госнаркоконтроль докопается.
Может, да. Прийти. Если вы
найдет примеси.
Не те семена будете использовать.
Все равно найдет.
Но, короче говоря, конечно, тут, повторяю, у нас еще это все не отработано. В масштабе страны это совсем, так сказать, не отработано. Для подготовки специалиста нужно действительно как минимум полгода, наверное,
интенсивного,
для того, интенсивного обучения, чтобы он действительно вошел в тему и так далее. Это колоссальные затраты по всей стране, но это вот
стратегическая перспектива. А они предусмотрены? Кто-то обучает этих специалистов?
Ну, пока все это в зародышевом состоянии, пока это очень все слабо.
То есть налоги уже вот, а специалисты пока в зачаточном.
Да, это все так, да. Но это все вот связано с тем, что мы торопимся, так сказать, набить а бюджет, потому что он, в общем-то, нуждается в этом. Мы должны проявить, так сказать, солидарность с бюджетом и расстаться.
Как получать от коровы больше молока с меньшими затратами?
Да, да.
Больше
доить,
меньше кормить.
Меньше кормить, да.
Отлично. А в нашей реальной ситуации вот получим мы эти новые платежки.
Да.
Кого-то они устроят, кто-то огорчится, у кого-то получится там на 3-4 тысячи больше, чем он рассчитывал, на 5 тысяч. Но затрата на оценщика, это ведь не 5 тысяч, это и 10 и больше.
Да.
Затрата на адвоката,
да.
Это еще столько же. С какого порога имеет смысл оспаривать, заводиться? Только дом многоквартирный может вместе собраться, чтобы объединить такие жалобы?
И дом, и паркинг, и, так сказать, и так далее. Вот это пока, видимо, стратегический
путь. То есть
субъекты
спора, да?
Да,
субъекты спора.
Коллективные субъекты спора, которые могут оспаривать.
А есть какая-то статистика, насколько удавалось снижать стоимость кадастровую?
Понимаете, комиссии тоже люди сидят. Равно как и, так сказать, судья тоже себя любит. И снижать там в разы, как это, может быть, в некоторых случаях было бы необходимо, конечно, комиссия и судьи не берутся.
30-50.
Я помню, была граница.
Ну, где-то 30-20%, 15%. 30% это очень много. Это очень много. Это большой подарок. Очень редко, единичные случаи, когда снижение достигает, там, не знаю, 50-80, там, не знаю, процентов, когда чудовищно. Ну, потому что ошибки могут быть
серьезные. А еще я видел замечательное постановление Верховного суда, в котором сказано, что при любом исходе дела судебные издержки ложатся на собственника. При любом.
Да.
Права комиссии отказали ему, не права комиссии с ним согласились, ну, издержки все равно несет собственник.
Судебные ничего, но вот важно, конечно, адвокат, потому что он дорого стоит. И оценщик тоже не самый дешевый. Хотя, так сказать, те, кто специализируется по оспориванию кадастровой оценки, те, в общем-то, уже более-менее себе поняли, в каком диапазоне цен они могут работать.
У меня была замечательная история площадки в Пушкинском районе, которая покупалась с торгов, то есть в максимально рыночных условиях, при конкуренции, за 500 миллионов рублей.
Димочка Павлов купил.
Да, была назначена кадастровая цена в 3,5 миллиарда, они возмутились, оспорили, доказали, что на самом деле там
купили на торгах
500 миллионов. На следующий год была проведена переоценка, им поставили 2,5 миллиарда. Ну, не в 7 раз дороже, а в 5 раз дороже, чем они купили.
Там им больше, да. Ну, и главное повлияло, что когда Дима встал и сказал, вот, японский бог, как это могло за год так вырасти? Ничего так не растет у нас в стране, как кадастровая стоимость.
Да, вот это реальные примеры, к сожалению.
Да.
И к этим спорам, и к этим проблемам мы должны быть готовы. Путь для собственника понятен. Тони, у вас вопрос был, извините, мы перескочили.
Хотел уточнить, если собственник квартиры, допустим, хочет оспорить ее стоимость, к чему ему нужно готовиться? Сколько примерно будет стоить этот процесс? Сколько он может длиться?
Все-таки не идти сразу в суд, видимо, а в комиссию по оспариванию. И,
комиссия при Росреестре, да?
Да, и пробовать там решить этот вопрос. Потому что в комиссии Сидят, конечно, и профессиональные оценщики, и чиновники там, разные люди. Но вот сейчас вот мы, кстати, от Российского общества оценщиков, председателем Санкт-Петербургского отделения я являюсь, выдвинули человека вот в эту комиссию городскую, которая у нас должна быть. Наталья Паничкина. Я надеюсь, что там ее утвердят и так далее. Это замечательный специалист и очень энергичный. И я думаю, что она многим поможет. А в то же время человек очень порядочный и вовсе, так сказать, не заинтересованный в том, чтобы там кого-то обманывать, будь то государство или клиента. Так вот, хочу сказать, что через комиссию надо, конечно, идти. Отчеты, прежде всего, конечно, возможно, какие-то технические замечания, какие-то неточности, которые найдены в определении, вот вы живете жилой дом, а у вас там написано, что это телятник. Помните, там на заборе у одного тоже было что-то не то написано и так далее. То есть, на самом деле, речь идет о том, что сначала определяется, насколько точно отражен объект недвижимости в документах. Причем всех призвали Росреестр, всех призвал проверить, найти свой объект налогообложения и проверить, все ли там правильно.
Может личный быть, там... кабинет надо для этого заводить или можно обойтись?
Боюсь, что личный кабинет надо заводить. Я, признаться, сам не стал, потому что там пока меня не напугали налоги, и потом уже будет все серьезнее, а потом, значит... Будет, может быть, уже и поздно. Но пока гром не грянет, вы же знаете, у нас в стране есть определенные особенности мужиков. Так вот, речь идет о том, что если это все правильно, и здесь придраться не к чему, и оспорить, возразить, написать заявление не о чем, можно обращаться к оценщикам. Конечно, в зависимости от стоимости квартиры самой по себе, то есть либо это типовая квартира в новостройках, ее цена более-менее... ясна по окружающей, так сказать, обстановке. Либо это уже устоявшаяся квартира в центре, которая является уникальной достаточно, там цена будет больше. То есть это может быть цена и там, не знаю, я думаю, что оценщики делают там, может быть, и за 10, и за 20 тысяч, и за 30, примерно вот так от 10 до 30. Примерно за такую сумму оценка квартиры. Но вот надо смотреть. Как я вам уже сказал, американцы смотрят, сэкономлю я что-то или плевать.
Да, конечно. Посчитать издержки и посчитать да. налоговый выигрыш.
Да, но если хочется отмстить надменному работнику Росреестра, можно идти на принцип. Это, мне кажется, интересно.
За справедливость.
За справедливость и за работу для оценщиков.
То есть я не выгода ищу, мне надо мысль разрешить. Понятно. Спасибо большое, Алексей Игоревич. Я думаю, что к этой теме мы обязательно будем возвращаться. Потому что и тема кадастра, и тема инвентаризации и учета всего, что у нас есть, они больные и, к сожалению, будут оставаться больными и актуальными еще достаточно долгое время.
Это так.
Система ПИБов была разгромлена в 2013 году. В 2017 году, в начале года, премьер-министр поручил восстановить систему мониторинга за состоянием жилого фонда. Посмотрим, что из этого будет получаться. Еще раз спасибо. В эфире был Алексей Шаскольский. Антонина Асанова, Дмитрий Синочкин. Услышимся через неделю.
Счастливо. Спасибо.